Троллейбус идет в ремонт. На следующий день чудеса начались прямо с утра. Не зазвонил будильник, который я накануне завел и, как всегда, поставил на стуле возле кровати. Но я все равно проснулся. Вернее сказать, я не спал с самой полуночи, ожидая своего предстоящего отъезда в страну вечных каникул. Но никто оттуда за мной не приезжал. Просто вдруг промолчал будильник. А потом ко мне подошел папа и строго произнес: «Немедленно перевернись на другой бок, Петр, и продолжай спать». Это сказал папа, который был за беспощадное трудовое воспитание, который всегда требовал, чтобы я вставал раньше всех, и чтобы не мама готовила мне утренний завтрак, а я сам готовил завтрак для себя и для всей нашей семьи. А потом мама грозно добавила: «Не вздумай, Петр, пойти в школу. Смотри у меня». И это сказала мама, которая считала, что каждый день, проведенный в школе, крутая ступенька вверх. Как-то однажды я для интереса подсчитал все дни, проведенные мною в школе, начиная с первого класса. Получилось, что по этим маминым ступенькам я забрался уже очень высоко. Так высоко, что мне все, абсолютно все должно было быть видно и все на свете понятно. Обычно по утрам Валерик, который жил этажом выше, сбегая вниз, давал 3 торопливых звонка в нашу дверь. Он не дожидался, пока я выйду на лестницу, он продолжал мчаться вниз, а я догонял его уже на улице. В то утро Валерик не позвонил. Чудеса продолжались. Все, словно заколдованные Дедом Морозом, пытались удержать меня дома, не пустить в школу. Но как только родители ушли на работу, я вскочил с кровати и заторопился. Вот, может быть, выйду сейчас, а у подъезда меня поджидает какое-нибудь сказочное средство передвижения, мечтал я. Нет, не ковер-самолет. Всюду пишут, что он для новых сказок уже устарел, а какая-нибудь ракета или гоночный автомобиль, и унесут они меня, и все ребята это увидят. Но у подъезда стояло только старое грузовое такси, из которого выгружали мебель. Не на нем же мне предстояло унестись в сказочную страну. Я пошел к школе той самой дорогой, по которой мог бы идти, зажмурившись. Но я не зажмуривался. Я глядел по сторонам во все глаза, ожидая, что вот-вот ко мне подкатит что-нибудь такое, перед чем весь наш городской транспорт просто замрет от изумления. Вид у меня, вероятно, был очень странный, но никто из ребят ни о чем не спрашивал. Они вообще не замечали меня. И в этом тоже было что-то новое и непонятное. Тем более, что в тот первый день после зимних каникул все должны были просто завалить меня вопросами. Но сколько раз был на елках? 20 успел? А сколько ты съел подарков? Но в то утро никто не шутил. Не узнают они меня, что ли, подумал я. На миг мне стало обидно, что они вроде бы отделили меня от себя. Захотелось вместе с ними дойти до школы, войти в класс. Но я уже входил туда много лет подряд, а в стране вечных каникул я еще не был ни разу. Я снова стал оглядываться и прислушиваться, не шуршит ли шинами, еле касаясь асфальта, гоночный автомобиль, не спускается ли воздушный корабль, летающий по маршруту «Земля, страна вечных каникул». На перекрестке возле светофора стояло много разных машин, но среди них не было ни одного гоночного автомобиля и ни одного воздушного корабля. Мне нужно было пересечь улицу и затем свернуть в переулок налево. Я уже шагнул на мостовую, стараясь ступать как можно легче. Если меня вдруг подхватит какая-нибудь волшебная сила, пусть ей будет не очень трудно оторвать меня от земли. И вдруг услышал над самым своим ухом свисток. «Ага! Предупреждающий сигнал!» — обрадовался я, обернулся и увидел милиционера, высунувшись по самый пояс из своего стакана, он кричал: «Не туда идешь! Заблудился, что ли? Остановка направо!»
«Какая остановка?»
Но уже в следующее мгновение я понял, что милиционер — это переодетый в синюю форму посланец Деда Мороза. Волшебной палочкой, перевоплотившейся в полосатый милицейский жезл, он, конечно, указывал мне будущую остановку, или, вернее сказать, посадочную площадку того самого, что должно было прилететь за мной и умчать в страну вечных каникул. Я быстро пошел к столбу, возле которого, как у мачты с флагом, полотнище заменял прямоугольный плакатик «Остановка троллейбуса». Выстроилась довольно-таки длинная очередь. И прямо тут же, словно еле-еле дождавшись моего прихода, подкатил троллейбус, у которого впереди и на боку вместо номера было написано «В ремонт». Он был пустой. Только в кабине склонился над своей огромной баранкой водитель, и сзади, возле слегка подмороженного окна, подпрыгивала на своем служебном месте, как всегда спиной к тротуару, кондукторша в платке. В те годы людям доверяли не так сильно, как сейчас, и троллейбусов без кондуктора еще не было. Когда пустой троллейбус остановился и раздвинулись задние дверки-гармошки, кондукторша высунулась и обратилась не к очереди, а лично ко мне. Ко мне одному. «Садись, дорогой, добро пожаловать!» Я изумленно отшатнулся в сторону. Никогда еще я не слышал, чтобы кондукторша так разговаривала с пассажирами.
«Сейчас не моя очередь», — сказал я.
«А им с тобой не по дороге». Кондукторша указала на людей, выстроившихся возле столба. «У них другой маршрут». «Но мне не нужно в ремонт». Конечно, кондукторша это была не просто кондукторшей, потому что очередь не произнесла ни звука, и потому что под ее взглядом я все-таки покорно залез в пустой троллейбус. Двери-гармошки с легким стуком захлопнулись за моей спиной.
«Но ведь он же идет в ремонт», — повторил я, обводя глазами пустой вагон.
«А мне в страну вечных каникул».
«Не тревожься, хороший ты мой!» С доброй кондукторшей, как и с Дедом Морозом, как и с милиционером, высунувшимся из стакана, спорить было бесполезно. Они знали все лучше меня. «Если бы все кондукторши были такими ласковыми, как это, — думал я, — люди бы просто не вылезали из трамваев и троллейбусов. Так бы и катались целый день по городу». У кондукторши на ремне болталась сумка с билетами. Я стал шарить в кармане брюк, где лежали деньги на завтрак.
«Если ты заплатишь и возьмешь билет, — строго предупредила кондукторша, — контролер оштрафует тебя».
Все было наоборот. Все было как в сказке. Или, вернее сказать, все было в сказке. В самой настоящей. Хоть я ехал в страну вечных каникул не в быстроходном автомобиле и не на воздушном корабле, но зато бесплатно и один, в целом троллейбусе. Я сел на заднее сиденье, поближе к дверям-гармошкам.
«Тебя не трясет?»
— заботливо спросила кондукторша. «Ты ведь можешь сидеть где угодно, хоть впереди, хоть на моем кондукторском сиденье. Для этого тебе и подали отдельный троллейбус».
«Я люблю немного потрястись», — ответил я.
«Так приятно подскакивать на одном месте, лишь бы тебе это доставляло удовольствие», — сказала кондукторша. И я остался на своем заднем сиденье. Мне было как-то неловко разгуливать по троллейбусу и пересаживаться с места на место.
«Первая остановка — твоя»,
— предупредила кондукторша.
Пустой троллейбус по-стариковски дергался и трясся сильнее, чем всегда. Но мне казалось, однако, что все в нем было исправно, и непонятно было, зачем он катил в ремонт. Вскоре он притормозил, остановился.
«До свидания, милый», — сказала кондукторша. Я спрыгнул на тротуар и увидел прямо перед собой дом культуры медицинских работников. О, чудо! На нем тоже висели дощечки со словом «ремонт». Но не было ни строительных лесов, ни мусора, без которых не может быть никакого настоящего ремонта.
Должно быть... «Это просто такой пароль», — решил я.
И когда навстречу мне из дверей Дома культуры неожиданно выскочил массовик дядя Гоша, я коротко и таинственно произнес:
«Ремонт».
«Что-что?» — переспросил дядя Гоша.
«Не понимаю».
Дядю Гошу я знал давно. Он выступал на многих елках, и мы с ребятами давно уже наградили его непривычным прозвищем из целых двух слов. «Давайте поприветствуем!» У него было вечно сияющее лицо, вечно радостный голос, и мне казалось, что в жизни у него вообще не может быть никаких горестей, печалей и бед. Хоть сейчас дядя Гоша появился на улице без пальто и шапки, но голос его был все так же весел и бодр.
«Пожалуйте в страну вечных каникул!»
И я вошел в просторный вестибюль Дома культуры, туда, где еще накануне собирались сотни нарядных ребят, пришедших на елку. Сейчас я был в сверкающем, обрамленном гирляндами и флажками вестибюле один-одинешенек. А на лестнице, как и вчера, стояли лисы, зайцы, медведи и целый духовой оркестр. «Давайте поприветствуем юного каникуляра!» — воскликнул дядя Гоша.
«Кого?» — не понял я.
«Юные жители страны вечных каникул называются каникулярами и каникулярками», — объяснил дядя Гоша.
«А где же они, каникуляры и каникулярки?»
«Никого нет. Все население на данном этапе состоит из тебя одного».
«А где просто эти, которые были вчера? Ну, юные зрители?»
Дядя Гоша виновато развел руками.
«Все в школе учатся».
И он снова воскликнул. «Давайте поприветствуем нашего единственного юного каникуляра!» И оркестр грянул торжественный марш, хоть я был одним единственным зрителем, пришедшим на праздник. Марш гремел гораздо громче, чем накануне, потому что звуки его разносились по совершенно пустому вестибюлю. А потом с белокаменной лестницы навстречу мне ринулись переодетые зверями артисты. Я обомлел. Это было уже слишком. Это было чересчур даже для сказки.